Вернувшийся лакей сказал что-то почти на ухо Тому. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, пошел в комнаты. У Дези словно что-то быстрее завертелось внутри. Она снова наклонилась ко мне и сказала напевным, льющимся голосом: «Ах, Ник, если б ты знал, как мне приятно видеть тебя за этим столом. Ты похож на розу. Ведь правда?» — обратилась она к мисс Бейкер за подтверждением. «Он настоящая роза». Это был чистый вздор. Во мне нет ничего, даже отдаленно напоминающего розу. Она сболтнула первое, что пришло в голову, но от нее веяло лихорадочным теплом, как будто душа ее рвалась наружу под прикрытием этих неожиданных, огорошивающих слов. И вдруг она бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже ушла в комнаты. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. Я было хотел заговорить, но она вся подобралась на стуле и предостерегающе цыкнула в мою сторону. Из-за двери глухо доносился чей-то взволнованный голос, и мисс Бейкер, вытянув шею, совершенно беззастенчиво вслушивалась. Голос задрожал где-то на грани внятности, упал почти до шепота, запальчиво вскинулся и совсем затих. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед», — начал я.
«Молчите. Я хочу слышать, что там происходит».
«А там что-то происходит?» — простодушно спросил я.
«Вы что же, ничего не знаете?» — искренне удивилась мисс Бейкер. «Я была уверена, что все знают».
«Я не знаю».
«Ну, в общем...» — она засмеялась. «У Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке».
«Какая-то особа?» — растерянно повторил я.
Мисс Бейкер кивнула. «Могла бы, между прочим, иметь каплю совести и не звонить ему домой в обеденное время, верно?» Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу. «Неотложное дело!» — нарочито весело воскликнула Дези. Она уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня и продолжала, как ни в чем не бывало. «Я на минутку выглянула в сад, там сейчас все так романтично. В кустах поет птица, по-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. Так поет?» Она и сама почти пела, не говорила. «Ну, разве не романтично? Том, скажи».
«Да, сплошная романтика», — сказал он, и, словно ища спасения, повернулся ко мне. «После обеда, если еще не совсем стемнеет, поведу тебя посмотреть лошадей».
Опять затрещал телефонный звонок. Дейзи, глядя на Тома, решительно покачала головой, и разговор о лошадях, да и весь вообще разговор, повис в воздухе. Среди осколков последних 5 минут, проведенных за столом, мне запомнились огоньки свечей, их почему-то опять зажгли, и мучившее меня желание в упор смотреть на всех остальных, но так, чтобы ни с кем не встретиться взглядом. Не знаю, о чем думали в это время Дейзи и Том, но даже мисс Бейкер с ее очевидной скептической закалкой едва ли удавалось не замечать трескучей стальной навязчивости этого пятого среди нас. Кому-нибудь другому вся ситуация могла показаться заманчиво пикантной, но у меня было такое чувство, что необходимо срочно вызвать полицию. Понятно, само собой, что о лошадях больше и речи не было. Том и мисс Бейкер вернулись в библиотеку, словно бы для сумеречного бдения, над невидимым, но вполне материальным покойником, а я, притворяясь светски оживленным и слегка тугим на ухо, шел вместе с Дези цепью сообщающихся балконов вокруг дома, пока эта прогулка не привела нас к центральной веранде, где было уже совсем темно. Там мы и уселись рядом на плетеном диванчике. Дези прижала обе ладони к лицу, словно проверяя на ощупь его точеный овал,
а глазами все пристальней, все напряженней впивалась в бархатистый полумрак. Я видел ее волнение, с которым она не в силах была совладать, и попытался отвлечь ее расспросами о дочке. «Мы с тобой хоть и родственники, а мало знаем друг друга, Ник», — неожиданно сказала она. «Ты даже на свадьбе у меня не был». «Я тогда еще не вернулся с войны». «Да, верно», — она помолчала. «Знаешь, Ник, мне очень много пришлось пережить, и я теперь как-то ни во что не верю». Судя по всему, у нее для этого были основания. Я немного подождал, но продолжение не последовало, и тогда я довольно беспомощно ухватился опять за спасительную тему о дочке. «Она, должно быть, уже разговаривает и ест, и все такое». «Ну, конечно». Она рассеянно взглянула на меня. «А хочешь знать, что я сказала, когда она родилась, Ник? Интересно тебе?»
«Очень интересно».
«Это тебе поможет понять многое». Еще и часу не прошло, как она появилась на свет. А где был Том, Бог его знает. Я очнулась после наркоза, чувствуя себя всеми брошенной и забытой, и сразу же спросила акушерку, мальчик или девочка. И когда услышала, что девочка, отвернулась и заплакала. А потом говорю, ну и пусть. Очень рада, что девочка. Дай только Бог, чтобы она выросла дурой, потому что в нашей жизни для женщины самое лучшее — быть хорошенькой дурочкой. Я, видишь ли, думаю, что все равно на свете ничего хорошего нет, — продолжала она убежденно. И все так думают, даже самые умные, самые передовые люди. А я не только думаю, я знаю. Ведь я везде побывала, все видела, все попробовала. Она вызывающе сверкнула глазами, совсем как Том, и рассмеялась звенящим презрительным смехом. Многоопытная и разочарованная. Вот я какая. Но как только отзвучал ее голос, принуждавший меня слушать и верить, я сейчас же почувствовал неправду в ее словах. Мне стало не по себе, как будто весь этот вечер был рассчитан на то, чтобы через обман и хитрость заставить меня волноваться чужим волнением. Прошла минута. И в самом деле на прелестном лице Дези появилась самодовольная улыбка, словно ей удалось доказать свое право на принадлежность к привилегированному тайному обществу, к которому принадлежал и Том.